Воевство и клептомания — суть две большие язницы. Одесский клуб клептоманов. В процессе моей работы над романом мы неоднократно спорили со Львом, кто же по сути своей был этот самый Ходжа Насреддин. Ведь даже классический подход к данному вопросу давал диаметрально противоположные сведения. По одним легендам, это врун, хохмач, хитрец, набивающий собственную мошну за счет разных легковерных простофиль. По другим – тихий деревенский дурачок, постоянно попадающий в нелепые ситуации, не сложившийся мулла, незадачливый муж, вечно голодный бедняк. По третьим – образованный человек, странствующий мудрец, символ свободолюбивого духа народа, и бич властвующих. Тот же Соловьев, да сохранит Аллах память о нем в благодарных сердцах потомков, вывел свой личный образ Ходжи Насреддина, ставший для тысяч читателей абсолютно культовым. Его литературный герой умен, обаятелен, философичен, остроумен и настолько притягателен, к концу книги в него невозможно не влюбиться. Ни одной ошибки, ни одного плохого или нечестного поступка. Праведность такая, что просто скулы сводит от зависти. Согласитесь, очень легко впасть в пошлые комплексы, находясь в компании такого совершенства. У Соловьевского Насреддина нет минусов. Люди почти в лицо называют его совестью нации, а Боленский считал иначе. И я почему-то уверен, что Лев мне не врал. Ходжа в первую очередь был и оставался человеком. Не ожившей легендой, а реальным человеком со своими слабостями, страстями, взлетами и падениями, метущейся душой и зачастую необдуманными поступками. Так в Багдаде эти двое очень неплохо дополняли друг друга. Думаю, именно багдадский вор научил Насреддина бесшабашной русской удали, умению полагаться на авось и чисто гусарской манере ухаживания за ляфамками. В свою очередь, и Лев Оболенский незаметно нахватывался у товарища специфически восточных качеств, как то неизменное упорство в достижении цели, умение терпеливо ждать, любовь к красиво построенному, даже чуть изукрашенному слогу и уважение к аксакалам. Впрочем, Лев с завидным постоянством переделывал последних на саксаулы. Я так и не пришел к единственно верному выводу. Это к началу темы нашего разговора насчет Ходжи, но убежден, что без багдадского вора мы бы вообще не знали всей правды о похождениях Насреддина. Может быть, это слишком смелое заявление? Что ж, я и не претендую на истину в последней инстанции, но, поверьте, короля делает окружение. Сам по себе на пустом месте никогда бы не родился такой герой. Если Ходжа Насреддин появился на Востоке, значит, именно на Востоке в нем нуждались больше всего, и он не мог не появиться. Что возвращает нас к мысли о явлении багдадского вора? Ведь, значит, Лев был там очень нужен. Даже больше – востребован. А это, в свою очередь, подводит к логическому умозаключению о том, что все рассказанное об Оболенском – правда. Нет, ну ты, в принципе, вполне можешь отказаться. Лева Джан, отвяжись ради Аллаха. Но я же от чистого сердца. Не ходи. И я тебе от чистого сердца. Отвяжись. Ходжа, а ты уверен, что надо было наряжаться именно так? Уже, наверное, в четвертый раз допытывался Лев, выравнивая на голове друга скользкую баранью требуху. Во все времена всегда трус и предатель обязательно был лысым. Это наша восточная традиция, и ломать ее я никому не позволю, о пренебрегший образованием в медресе. Да у меня два института за плечами. Уй, молчал бы лучше. просидел всю жизнь заколдованным в пещере у какого-то черного джина с порочным именем и пытается давать советы умнейшим. Как там его звали? Дай женщину? Бабу дай, поправил Оболенский. А Насреддин придирчиво осматривал себя в начищенное днище большого казана. Он был одет в самые несусветные лохмотья. Его друг едва не плакал, воруя по всему караван-сараю половые тряпки. Лицо перемазано золой жиром, а на поясе висели большие, чуть тронутые ржавчиной ножницы. «Мне еще бритва нужна». «Хаджа!» — жалобно простонал лев. «Ну, не совсем же я память потерял. Уверяю тебя, что парикмахеры так не одеваются». «Так одеваются бродобреи», — снисходительно пояснил Дамуло. «Не надрывай мне сердце своими жалкими упреками. Я знаю, что делаю».